крайней мере, я верю, и я хочу сегодня проповедовать о смысле Пасхи, что смысл Пасхи – это не просто крашеные яйца, когда мы играемся, бьемся друг с другом, у кого крепче яйцо, вот, или куличи, которые мы вкушаем вместе со сладким чаем, да. Но на самом деле Пасха – это Христос. И праздновать Пасху мы можем каждый день. Праздновать Пасху, то есть нашего воскресшего Иисуса Христа, не только раз в год, как, впрочем, и Рождество, вспоминая о том, что Он родился, не только раз в год, но помнить это каждый день нашей жизни, что Иисус, Он живой прямо сейчас. Вот удивительно, но для меня, например, было одно из самых таких серьезных откровений, которые я получил, когда пришел в церковь, будучи 17-летним подростком, это то, что Иисус живой. Вот простое слово, два слова. Иисус живой. Простое слово, простое откровение. Но в этом такая мощь, что Бог, Он не мертвый Бог. И все атеисты нашего постсоветского пространства, это, наверное, везде. Когда ты им говоришь, Христос воскрес, даже самые неверующие, они не говорят, что нет, не воскрес. Они отвечают, воистину воскрес, даже не задумываясь над тем смыслом слова, которое они говорят, что воистину, то есть на самом деле, Он воскрес из мертвых. Вот просто задумайся над этим выражением. Христос воскрес. И в ответ, воистину воскрес. Не просто на самом деле, а воистину. Это факт, это реальность. Иисус, Он воскрес из мертвых, и Он живой прямо сейчас. Логичный вопрос, а чем же Он сейчас занимается, раз Он живой? Неужели Он так занят, что не обращает на нас внимания? Но на самом деле Иисус ежесекундно, ежемгновенно ищет путь к сердцу каждого человека на этой земле. Вот все эти миллиарды людей, которые живут на планете, Бог, который вездесущий, который присутствует везде, который Духом Своим Святым присутствует в каждом потаенном уголке этой планеты, Он ищет путь к сердцу каждого человека. Кого-то Он находит на постели болезни, когда человек задумывается о смысле своей жизни, а кого-то Он достигает в момент неимоверного чувства радости и счастья, когда человек переживает какое-то благодать и благословение. И в этот момент Дух Святой стучится в сердце человека, у которого, казалось бы, все по жизни круто, все классно, все замечательно. Но есть вот эта великая пустота в душе каждого человека, которую не заполнишь ничем, кроме живым Христом. Чем бы ты ни пытался заполнить, увлечениями, богатством, просто дружбой, семейными взаимоотношениями, ничто не сможет так обогатить жизнь человека и восполнить ее, как сам Бог, который сотворил нас. Есть вот этот элемент, потерянный элемент в жизни человека, которым может занять только Иисус. Не церковь, даже не богослужебные какие-то праздники, не какая-то литургия. Ничто не сможет заменить Христа. Ничто. Ни добрые дела, ни наша богобоязненная жизнь, ничто не сможет восполнить вот эту пустоту, кроме живого Иисуса. И мы читаем слова апостола Павла в Писании, который говорит о том, чтобы мы не потеряли вот этой простоты во Христе. Мы вот такие люди, мы так любим сложности. Мы создаем проблемы сами себе и сложности на своем жизненном пути. И я вспоминаю, как в Евангелиях Иисус постоянно сталкивался вот с этими закоренелыми религиозными лидерами и людьми, которые были профессионалами в религии, которые знали Тору, знали Писание от корки до корки, могли процитировать и заткнуть за пояс любого из нас, даже меня. И Он так просто, возмущался, негодовал, когда сталкивался с ними, что они понапридумывали столько традиций, столько преданий, столько всего, что за всем этим клубком религиозной активности и деятельности не видно самого Бога, который пришел на землю, чтобы спасти человека. И когда смотришь на Христа, везде, куда бы ни приходил Иисус, там всегда зажигался свет надежды, свет любви, Помните, женщину, которую взяли в прелюбодеянии, бросили к ногам Иисуса, хотели по закону побить ее камнями и искушали Христа, а Иисус там что-то писал там на песке. СМС-ки им там писал, да? Они. И потом сказал, первый, кто без греха, брось в нее камень. И вначале старики побросали камни, потому что уже за свою жизнь нагрешили с одной стороны, а с другой стороны понимали, что нет абсолютно никого без греха. И в конце только молодые побросали. Все побросали камни. И Иисус спросил, где эти обвинители? Кто тебя обвиняет? Никто. И я тебя не обвиняю. И он сказал, иди и впредь не греши. Вот это великое милосердие и любовь нашего Господа Иисуса Христа, который приходит для того, чтобы поднять, зажечь надежду, принести свет, принести восстановление. Иисус, который приходит, чтобы, как и написано, льна горящего не затушить и трости надломленные не переломать. Самый искусный хирург в мире, самый аккуратный хирург в мире, наш Господь Иисус, который понимает твои чувства, который знает, через что ты проходит, который видит всю твою жизнь от начала и до конца, и у которого есть самое лучшее, что он может предложить. Это жизнь в нем, во Христе. Простая, христоцентричная жизнь, в которой есть мир, радость и свобода. Свобода от вины, от греха. Аллилуйя! И ради этого Иисус умер на кресте. И это стоило того. Иисус умер, и грех, и ад не смог удержать его. Дьявол ничего не смог с этим поделать. Иисус воскрес из мертвых. И если Иисус воскрес из мертвых, то и подавно и мы в нем воскреснем для новой жизни в нем, чтобы царствовать на небесах. Аллилуйя. Нет ныне никакого осуждения тем, кто ныне во Христе Иисусе. Нет ныне никакого осуждения. Если ты в нем, нет тебе никакого осуждения. Мы сегодня, знаете, мы сегодня, конечно же, совершим преломление. Но вначале я бы хотел поделиться небольшим посланием, веря, что оно вдохновит, ободрит и благословит тебя. Но вначале хотел задаться вопросом, что же такое Пасха для народа Божьего? На еврейском языке это Песах. Пасха. И мы помним, что еврейский народ, когда он выходил из египетского плена, это был многомиллионный, ну, несколько миллионов человек вышло из плена. Они, там были казни, которые пали на египетский народ. И помните, когда последняя казнь, когда ангел смерти, он проходил по домам, и те семьи, которые не помазали косяки своих домов кровью вот этого невинного животного, агнца, то ангел смерти заходил в этот дом и погибал первенец, умирал. А те, которые помазали косяки, эта пагуба проходила мимо них, они были под защитой. И они ели вот эти опреснока или хлеба, в которых не было закваски, зажаренные вот это мясо вот этого агнца с горькими травами, и стоя наготове с посохом, они кушали эту Пасху, и Писание говорит, что не было в них ни колена хромлющего, ни одного больного человека. Произошло сверхъестественное восстановление и исцеление во время, когда они вкушали эту Пасху, от мала до велика. Там были как взрослые, так и дети, которые участвовали в этом. И когда они вышли богатые, потому что они не только вышли, убегая из рабства, но сам египетский народ сказал, уходите от нас, пожалуйста. И они еще надавали им золото, серебра, всякого имущества, чтобы они вышли. И они вышли не только исцеленные, но полностью обеспеченные. И сам Господь вел их, оберегая их. Пасха. Пасха – это когда, точно так же, как это происходило в еврейском народе, мы удаляем все квасное, всякую закваску старой жизни. Как тогда они выносили, вычищали из своего дома все квасное, что только могло быть, что представляет собой, конечно же, грех этого мира. Пасха – это когда мы совершенно уповаем на подаваемую нам благодать Господа нашего Иисуса Христа. То есть, когда мы понимаем, что своими силами сами мы не сможем, нам нужна благодать Божия, нам нужна Его поддержка, нам нужна Его сила. Жить христианской жизни самому невозможно. Нужна Божья сила. Необходимо Его благодать, другими словами. Вот это поддержка Божья, Его рука в нашей жизни. То есть Пасха – это когда мы снова говорим друг другу, что нам нужен Иисус, что без Иисуса мы ничего не можем сами. Пасха – это торжество божественной справедливости во время Его судов, когда Господь выводит свой народ на свободу. Точно так же, как народ Божий вышел из египетского плена, Он вывел также нас. Когда-то мы были в грехе, когда-то мы жили в безысходности, в депрессии, но Бог освободил нас из этого рабства и вывел. Поэтому Пасха – это снова напоминание о той свободе, в которую мы вошли благодаря Иисусу Христу. Пасха – это также время, когда Господь переплавляет свой народ. Как написано в Малахии в 3 главе, во 2 стихе, «Кто выдержит день пришествия Его? И кто устоит, когда Он явится?» Ибо он, как огонь расплавляющий и как щелок очищающий, сядет переплавлять и очищать серебро и очистит сынов Левия и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде. Поэтому Пасха – это время, когда Господь нас переплавляет. Христос – наша Пасха. Он переплавляет нас. Знаешь, как золото, знаете, вот как у меня обручальное кольцо. Только благодаря тому, что в нем есть другие металлы, оно твердое, и оно может находиться на моем пальце не как пластилин, не какое-то такое тягучее вещество, но твердый металл. Но, знаешь, наше сердце, Господь забрал вот это жесткое, жестоковыйное сердце, твердое, с разными сплавами, если можно так сказать, всякого рода хламом, всяким мусором. Он взял, переплавил своей любовью, из поверхности убрал все эти тяжелые металлы, так что сердце наше стало мягким, податливым, текучим в руках нашего Господа. Аминь. Любящим. И Господь переплавляет нас. Поэтому Пасха – это также страх Господень. Когда мы понимаем, что наступит этот день, когда мы все и каждый предстанем перед Господом. И если Иисус в нашей жизни, то мы переходим в радость Господина нашего, а не на суд. И поэтому мы помним о том, что Пасха – это также слава Божья. Слава Божья, которая проявилась в тот самый момент наивысшей опасности, когда народ Божий, находясь в египетском плене, находясь под страхом уничтожения, когда фараон пытался их уничтожить, как народ, эта слава, она сошла в виде огненного столпа, разделивший, который разделил тех, кто преследовал народ Божий. Помните, это воинство египетское, которое преследовало народ Божий для того, чтобы его погубить. Но Бог в своей славе, Он сошел и разделил народ Божий от преследователя. И мы говорим о том, что Иисус есть наша защита. Он есть наш покровитель. Он есть тот, кто защищает нас. Он есть этот огонь поедающий, который встал между нами и нашим врагом, который пытается уничтожить нас. И дьявол ничего не сможет сделать против тебя, потому что мы во Христе, потому что Он в нас. Аминь. Он наша защита. Аллилуйя. Это пророческий символ, говорящий о том, что во время судов Божьих, которые уже в своей силе придут на этот мир, слава Божья, она будет защитой для нашего, для нас, как для Его народа. Не только от врагов, но покровом. Не только в те времена, когда скорби и страдания настигают этот мир, но также и защитой от вечного угнетения и потери в адских муках пламени ада. Мы спасены благодаря вере в Иисуса Христа. Пасха, мы напоминаем себе об этом. Мы напоминаем о том, что Пасха – это завет, это договор, в который мы вступили. Договор, который скреплен кровью нашего Спасителя Иисуса Христа. Договор со взаимными обязательствами и ответственностью. Договор, завет – это не халява, это не, знаешь, как не одностороннее какое-то движение, но договор или завет, это есть обоюдные обязательства. С одной стороны, Иисус заплатил своей кровью, а с другой стороны, есть наше обязательство полного посвящения нашему Господу Иисусу Христу. Когда мы верой не только принимаем Его, но и живем в посвященной, смиренной жизни перед Ним. Аминь. Пасха – это завет, Пасха – это договор, Пасха – это время, также, когда мы, вкушая и преломляя один хлеб, и пия из одной чаши, мы говорим о том, что мы вместе с Ним, мы уподобляемся Господу нашему. Мы послушны Ему, мы жаждем Его, мы любим Его, мы ожидаем Его. Пасха – это время, когда мы говорим «Христос воскрес», и мы отвечаем «Воистину воскрес». Напоминая друг другу о том, что наступит этот момент реальный, фактический, не какой-то сказочный, не какой-то, о котором мы говорим, но реальный момент встречи с живым, настоящим Богом. Каждый из нас. И если Христос есть в нашем сердце, а Он есть в нашем сердце, у нас есть не просто надежда, у нас есть уверенность. У нас есть уверенность, что мы перешли из смерти в жизнь. И когда мы будем преломлять хлеб, мы снова напомним друг другу, что это точно так же, как этот хлеб реален, точно так же, как этот плод виноградной лозы реален. Кровь и тело Иисуса Христа намного реальнее. Намного реальнее. И я назвал свою проповедь «Три креста». И, знаешь, давайте мы откроем Луки 23 главу. Я помолюсь. Дорогой Господь, спасибо Тебе. Спасибо Тебе за то, что Ты умер на кресте за нас. Спасибо Тебе, что, веруя в Тебя, мы имеем жизнь вечную. Мы перешли из смерти в жизнь. Мы благодарны Тебе, Господь, что как далек восток от запада, так удалил Ты наши преступления и наши беззакония. Я благодарю Тебя за эту свободу, за эту потрясающую, настоящую, реальную свободу, которую Ты дал нам, который есть в Тебе. Спасибо Тебе, Иисус, за Твою смерть и, самое главное, за Твое воскресение. Ты не просто умер, Ты не просто остался там лежать в гробнице, Ты воскрес из мертвых, и Ты живой сегодня. Для того, чтобы спасать каждого, кто приходит к Тебе. Мы благодарны Тебе за это, Иисус. Славим Тебя, благодарим Тебя. Прошу Тебя, Господь, благослови каждого сегодня. И пусть этот праздник, праздник светлого воскресения Твоего, Господь, Пасхи, будет благословением и благодатью для каждого, чтобы, укрепившись с Тобою, мы могли и далее жить в силе Твоего воскресения. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь, да будет так. Луки 23 глава. Если ты сегодня пришел, и у тебя есть, знаешь, какие-то вопросы, может быть, даже какое-то мучение внутри, пустота, что-то, что тяготит тебя. Знаешь, Иисус есть ответ. Иисус есть тот, кто является ответом. Я могу не оказаться ответом для тебя. Рядом сидящий с тобой человек может оказаться не ответом для тебя. Но Иисус является ответом. Иисус – ответ на любую проблему, на любой вопрос, на любую ситуацию. Он есть выход там, где его нет. И это не просто, ну как бы сказать, заученные слова, которые я постоянно говорю, это реальность. Иисус – ответ. И мне так хочется, чтобы в этой проповеди, в этом послании ты увидел Иисуса Христа, который есть ответ для тебя. Три креста. У каждого из нас есть свой крест. Крест – это не то, что мы носим как символ христианской веры, хотя большинство людей, они носят крестик как напоминание о том, что они прошли сквозь процедуру водного крещения в храме, где-то в церкви, считают себя приверженцами христианской веры. Но крест, мы должны понимать, что крест – это символ страданий. Крест – это орудие убийства, на котором был убит наш Спаситель Иисус Христос. И вопрос не в том, чтобы носим ли мы крестик или не носим мы крестик. Я уважаю тех, кто носит, я также уважаю тех, кто не носит крестик. Вот. Но мы должны понимать, что такое крест. И крест символизирует страдания, крест символизирует смерть, крест символизирует неимоверные мучения, сквозь которые проходит любой, кто умирает на этом орудии пытки. И знаешь, когда Иисус был на кресте, там был не один крест, там было три креста. И каждый, кто висел на этом кресте, они умирали, казалось бы, одинаковой смертью, проходили сквозь одинаковые мучения и страдания. Но каждого из них отличала реакция на этот крест. У каждого из них был свой отклик и своя причина, почему он находился на этом кресте. У каждого из нас есть свой крест, невидимый глазу, но у каждого из нас есть невидимый крест, на котором каждый из нас мы висим. У кого-то может быть это болезнь, у кого-то может быть это скорби и страдания, через которые ты проходишь, неразрешимая ситуация или может быть боль разрушенных взаимоотношений. Крест, он может выглядеть по-разному, но так или иначе крест, он приносит страдания и боль в жизнь человека. Жизнь возлагает на нас свой крест. И сегодня в этом послании ты можешь разглядеть и увидеть свою реакцию на этот крест. В Луки в 23 главе, давайте мы прочитаем с 32 стиха. Когда вели с ним на смерть, написано, вели с ним на смерть и двух злодеев. И когда пришли на место, называемое Лобное, или как мы его называем, Голгофа, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежды его, бросая жребий. Это была страшная смерть. Смерть, которая не наступала мгновенно, но мучение, которое перерастало в агонию, агония, которая приводила в исступление до потери сознания, страшнейшие мучения, которые в конечном итоге завершались тем, что человек умирал. Умирал в агонии, умирал просто в страшных мучениях. И в 39 стихе, в этой же главе, Луки 23 главы, мы читаем, что один из повешенных злодеев злословил его и говорил: «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же, и мы осуждены справедливо, потому что достойно по делам нашим приняли. А он ничего худого не сделал». И сказал Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». И сказал ему Иисус: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Иногда мы думаем только об одном кресте, главном, на котором был распят Иисус. Но я хочу всем нам напомнить о том, что справа и слева находились такие же кресты, на которых висели люди, которые пострадали и были распяты, претерпели стыд и были посрамлены, претерпели жажду, пыль, зной, ненависть толпы, которая окружала их равноценно и равнозначно, как и тот, кто висел посередине, Иисус. Три креста, три человека, которые умирали одинаковой смертью. Однако и смерть была не одинакова. Однако причина, по которой они там находились, не была одинаковой. Во-первых, слева Писание говорит, висел человек, который ругался, который роптал, который злословил нашего Спасителя, разбойник и злодей, который символизирует бунт, символизирует человека, который непримирим с Богом, который бунтует против Бога. Человек, который висел справа, казалось бы, точно такой же преступник, злодей, но в сердце которого нашлось покаяние, смирение, и который, обратившись к Иисусу, сказал слова, которые стали причиной того, что Христос сказал ему, что ныне же будешь в раю вместе со мною. Обрати внимание, он не родился в христианской семье, он не пережил даже водного крещения, он не прошел через обучение в библейской школе, он не прошел испытательного срока и не сидел в церкви на протяжении долгих годов. Он В тот самый момент, когда он обратился ко Христу сердцем, исполненным покаяния и смирения, обрел спасение и примирение с Богом. В тот же самый момент Иисус сказал: «Ныне же будешь со мною в раю». И знаешь, человек посередине, Христос, который умер на кресте, этот крест символизирует крест примирения. Крест, который говорит об искуплении. Когда Христос отдал Себя Самого за нас. Это цена Его крови за наше спасение. Все, за все написано, отвечает серебро. Другими словами, всему есть своя цена. Все в этом мире стоит чего-то. Даже то, что кажется бесплатно, даже как наши ребята разносили подарки, но кто-то заплатил за это. За любой дар, за любой подарок кто-то заплатил. За все, всему есть своя цена. За это электричество, благодаря тому, что оно есть. Мы сегодня сидим здесь в этом зале, и здесь есть свет. Но кто-то за это заплатил. Аминь. Не бывает ничего бесплатного в этом мире. За все было заплачено. И крест посередине – это крест примирения и искупления, на котором была принесена высокая цена за наши грехи, за наши преступления. И я верю, что эти три креста, они говорят и преподносят нам очень важный урок о том, как мы можем реагировать на то, через что мы проходим в своей жизни. Слева тот человек, который висел слева, этот злодей, который бунтовал. Почему он оказался именно слева? Я не знаю, но так получилось, что он висел слева. У нас в традиции это, знаешь, слева, значит, это что-то такое проклятое, что-то такое злое. Вот, сплевывают там, что-то там как-то смотрят. То есть левая сторона считается непопулярное место, неблагословенное место. Ну, так получилось, именно слева этот злодей. Что-то произошло в его жизни, что-то было посажено в его судьбе, какие-то семена бунта. Почему он так был зол, почему он так ненавидел Иисуса, который, он понимал, был невиновен, но он, проходя сквозь такие же мучения, все, что он находил в себе, это слова горечи, такого безграничного гнева, который он изливал на Христа этими словами. В Библии не говорится, почему. Почему он стал злодеем? Что-то оказалось причиной, почему однажды, наверное, он вырос в хорошей семье. Наверное, может быть, не знаю, но все дети, когда смотришь на них, они такие невиновные, они такие классные, замечательные. Но наступает какой-то момент в их жизни, когда каждый принимает свое решение, как ему жить. Может быть, он ошивался в компаниях, которые научили ему преступному промыслу, и он начал там заниматься рэкетом на дорогах возле Иерусалима. Может быть, что-то еще другое было, и он толкал где-то травку, продавал или что-то еще делал, не знаю, но он стал преступником и понес наказание за свои преступления. Но в то же самое время в его сердце была ожесточенность и злоба на весь мир. Мы знаем и мы понимаем, что его смерть была справедливой. То есть он понес справедливое наказание за свои преступления. Но в то же самое время он видел обезображенное, окровавленное тело Иисуса Христа. Он видел, как Христос умирал на кресте. Мы читаем об этом, что он видел это своими собственными глазами. Не потому, что он услышал эту историю в воскресной школе или где-то в церкви. Это все проходило перед его глазами. Он это все видел. Он видел, как внизу стояла мать Мария. Он видел, как... Он видел это своими собственными глазами. Об этом говорит Писание. Однако, несмотря на это, несмотря на кровь Христа, несмотря на страдания, несмотря на все то, что было перед его глазами, это не растопило его каменное сердце. Он сказал: если ты Христос, спаси себя и нас. Все, что он говорил сквозь горечь и злость, он знал, что он идет в ад, он понимал, что его ожидает впереди. Но он решил, он принял решение уйти из этой жизни с проклятием на своих устах, со злостью и с гневом на своих устах. Этот крест символизирует крест бунта. У него был этот уникальный шанс перед смертью примириться с Богом, но он его не использовал. Он мог бы принять это прощение. Он мог бы на самом деле пережить примирение с Богом, но горечь оставил его в этом проклятом состоянии, которое уволокло его в ад. Это урок для нас, чтобы мы не позволяли горечи, обиде, непрощению удерживать наше сердце в этом окаменевшем состоянии, когда Христос, который находится рядом с нами, которого, может быть, мы не видим своими глазами, но Писание говорит, что не оставлю, не покину тебя, который рядом с нами, который рядом с каждым из нас, который видит то, что ты думаешь, то, что, может быть, мы скрываем от самых близких и дорогих людей, но то, когда ты остаешься один на один с собой, когда ты ложишься в постель и засыпаешь, что творится в твоей голове, что творится в твоей душе, что творится и происходит в твоем сердце. Никто этого не знает, никто об этом не подозревает, но Бог это видит и слышит. И Он стучится в твое сердце. И бывает так, что мы бываем настолько можем разозлиться на жизнь, даже на страну, в которой мы живем, на условия, в которых мы живем. Мы можем настолько быть преисполнены этого яда, горечи и разочарования, что мы так и не упускаем, что мы упускаем вот это благословение Божьей свободы, которое Бог может дать нам. Только по одной причине. Если в сердце своем мы имеем это смирение и покаяние. Ничто не приносит нас в свободу, как сердце, полное смирение и покаяние. Мы думаем, мы умные. Мы думаем, что мы не дураки. Мы сами справимся. И вот с этим состоянием и с этим пониманием мы так и уходим в эту темноту, в эту пропасть, думая искренне, что с нами все в порядке, и при этом обвиняя Бога, ну если ты на самом деле есть, почему ты не спасешь себя и не спасешь меня? Если ты Христос, спаси себя и нас, сказал этот злодей. Видишь ли, крест что-то делает. Когда человек слышит Евангелие, это что-то делает с его сердцем. Либо это приводит человека к покаянию, либо это приводит его к ожесточению. Почему так люди злятся? Почему так люди негодуют на Христа, на Бога? Потому что крест никогда не оставит никого неравнодушным. Либо он приведет тебя к покаянию, либо он тебя приведет к ожесточению. Иисус говорил о себе, что он является этим камнем преткновения, о который можно соблазниться, подскользнуться и ожесточиться, и отвернуться. Но для того, чтобы пережить благословение и Божью благодать, для этого нужно смирить себя и покаяться перед Богом. Нет другой дороги, нет другой тропинки к Богу, кроме как пути покаяния. Покаяние переводится разворот на 180 градусов. Полная перемена в своем разуме. Когда ты сдаешься внутри себя, капитулируешь и говоришь, все, сам я больше не могу жить. Я отдаю свою жизнь тебе, Господь. Ты будь господином моей жизни. Крест делает с некоторыми людьми, когда жизнь бросает на них невыносимую ношу страданий, болезней, каких-то, может быть, неблагоприятных обстоятельств. Кажется, мы живем в одной стране, ходим по одной земле, живем в одних и тех же условиях, но один человек живет, как знаешь, как язва, которая просто вот источает зловоние, гнева, разочарование, критики, а другой живет в точно таких же условиях, ходит по такой же самой земле, в условиях тех же самых законов, но в то же самое время находит какие-то возможности, чтобы радоваться каждым днем, тому, что солнце встает, тому, что птицы играют. Знаешь, у нас птицы залетают под крышу и долбают там кровлю. И слышно, как они там по пенопласту там что-то шурудятся. И рано утром ты просто просыпаешься от того, что кто-то там топает по крыше. Птицы, замечаю, выглядываешь в окно, такие красивые создания. А когда их не видишь, кажется, какие-то монстры там ползают. И на них начинаешь негодовать. Но мы все живем под одним солнцем. Переживаем одно и то же. Но у каждого из нас есть разная реакция на эту жизнь. И этот бунтарь, этот злодей, он просто изливал этот гнев на Христа и говорил, если ты Христос, спаси себя и нас. Где ты, Бог? почему тебя нет в моей жизни? А он-то есть. Поэтому крест, либо он ожесточит себя, либо он на самом деле изменит всю, весь ход твоей жизни. Знаешь, я другими словами, этот человек, он говорил: я злюсь на тебя, Иисус, потому что я здесь, на этом кресте. Я проклинаю тебя, потому что ты мог бы что-то сделать по этому поводу, но ты так и ничего не сделал. Почему? Почему я должен находиться на этом кресте? Он забывал о том, что он находился на этом кресте из-за своих грехов, из-за своих преступлений. Мы часто забываем, что то место, в котором мы находимся сейчас в своей жизни, есть комплекс тех решений, которые когда-то мы принимали в своей жизни. Ничто не приносит человека в разделение от Бога, как его собственный грех. Как Писание говорит, твой собственный грех разделил тебя от Бога. И вместо того, чтобы проклинать Бога, вместо того, чтобы обвинять Его, я верю, что что-то может произойти в нашем сердце, чтобы мы могли, смирясь перед Ним, прийти к Нему с покаянием, как этот другой злодей, который висел с правой стороны, который, казалось бы, проходил через то же самое, абсолютно те же самые мучения и страдания, через которые проходил вот этот человек. Но что-то, то, что заставило впасть в горечь и разочарование первого, этого побудило к покаянию и примирению с Богом. Была какая-то совесть еще в сердце этого человека. Было что-то, что подсказывало ему, что человек, который висел на кресте посередине между ними, был не тот, кто должен был находиться там. Помнишь, Писание говорит о том, что Иисуса распинали первым. То есть, другими словами, прежде чем эти злодеи были повешены на крест, они видели, как в руки и ноги Христа вбивались эти гвозди. Они видели, как поднимали этот крест, на котором висел Христос. Они видели и слышали, как эти стоны, даже крики и вопли, которые, наверное, сходили с уст нашего Спасителя. Но в то же самое время, несмотря на ту агонию, сквозь которую проходил Христос, мы знаем из Писания, что ни одно слово проклятия не сошло с уст Иисуса Христа. Ни одного слова проклятия не было сказано нашим Спасителем, когда Он проходил сквозь эту смерть. Когда Он висел на кресте, вдруг Он услышал слова Иисуса, который сказал: «Отче, прости им, потому что не знают, что делают». Никогда в жизни, наверное, он не слышал таких слов, чтобы человек, проходя через такие страдания, сказал такие слова, исполненные прощения: «Господи, Отец, прости им, ибо не знают, что делают, не понимают, что делают». Вдруг он понял, как впустую прожил всю свою жизнь в преступлениях, сокрушением и почтением перед Христом. Он сказал: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое. Вспомни обо мне, не забудь про меня». Знаешь, это крест покаяния. Либо ожесточение, либо покаяние. Либо ярость, либо смирение. Тебе выбирать. Крест, который был посередине, это крест искупления. Господь, находящийся посередине. Это о чем-то говорит нам. Знаешь, в Бытие, в 15 главе, говорится о завете. Завете, который Бог заключил с Авраамом. И мы помним, что... Давайте откроем эту главу. Бытие, 15 глава. Когда Бог заключил завет с Авраамом, Он сказал ему, чтобы он взял, в 9 стихе написано, ему трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу молодого голубя. Он написано, взял всех их, рассек их пополам и положил одну часть против другой. Только птиц не рассек. И написано, и налетели на трупы хищные птицы, но Авраам отгонял их. При захождении солнца крепкий сон напал на Авраама. И вот напал на него ужас и мрак великий, и сказал Господь Аврааму, знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего они выйдут с большим имуществом. Здесь Господь говорит вот это обетование, обещание об искуплении Божьего народа из египетского плена, в который он попал. И далее он говорит, и ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззакония Мореев доселе еще не наполнилась. И когда зашло солнце, и наступила тьма, вот дым как бы из печи и пламя огня прошли между рассеченными животными. В этот день заключил Господь завет с Авраамом. И я здесь приостановлюсь. Господь заключил завет с Авраамом. Когда он взял этих животных, он рассек их пополам и положил одну часть справа, одну слева. И когда Господь, он сошел, точно так же, как Иисус, который висел посередине между одним злодеем и вторым злодеем. Точно так же и здесь Господь, он спустился, как и написано здесь в Писании, где говорится о дыме как бы из печи и пламени огня, как прообраз Бога Отца и Иисуса Христа, которые заключили завет, который человек сам по себе не мог понести, человек, который не мог сам по себе заключить. Договор, как кровный завет, который заключался, и когда вот это жертвенное животное, оно рассекалось по хребту и ложилось справа и ложилось слева. И когда два партнера, которые заключали этот завет, как правило, они становились спиной друг к другу между этими рассеченными частями жертвенного животного. Одно было справа, другое было слева. И когда они стояли спиной друг к другу посередине между этой жертвой и провозглашали благословение и проклятие при заключении этого кровного завета, и они проходили вот этой восьмеркой, и когда они проходили этой восьмеркой, символ вечности, помните, да, в математике, символ вечности. И они встречались снова в середине, но уже лицом к лицу друг к другу. И они провозглашали благословение друг другу. Они делали надрез на правой ладони и пожимали друг другу. То, что мы делаем сегодня, когда мы здороваемся друг с другом и говорим «привет». Это знак завета. Не просто дружбы, не просто приветствия. И когда эти партнеры, они скрепляли рукопожатие, окровавленное рукопожатие, кровь, она смешивалась. И с этого момента эти два партнера, они считались кровными братьями, побратимами, которых ничто не может разлучить. Это не просто дружба, но это больше, чем дружба. Это завет, скрепленной кровью, который заключен между этими жертвенными частями этого животного, которое было рассечено. Завет, который невозможно разрушить, который невозможно изгладить или вычеркнуть из жизни, или просто передумать. Все, ты мне больше не друг, мы с тобой больше не побратимы. Нет, это невозможно больше никогда разрушить. Завет. Бог понимал, человек в своей слабости не может оказаться верным завету до конца. Поэтому, когда Авраам, он, понимая вот эту методику заключения кровного завета, когда он находился возле этих жертвенных животных, ожидая, когда Господь, он сойдет и совершит этот кровный завет, написано, что хищные птицы, звери, они пытались атаковать эту жертву. Но Авраам отгонял их. Знаешь, сатана, он ненавидит, когда в нашей жизни есть жертвенность, когда есть посвященность Богу, когда есть жертва хвалы, сходящая с наших уст. И он постоянно атакует для того, чтобы убрать из нашей жизни эту жертву, превратить ее просто в крашеные яйца и в смачный такой вкусный кулич, забывая о смысле вот этой жертвы, которую Иисус совершил на кресте, заключив вечный завет, скрепленный своей драгоценной кровью, с тобою и со мною. Завет, который невозможно разрушить. Завет, который вечен, который навсегда. Когда мы выходим к алтарю, и мы уже более не стоим спиной к Богу, но поворачиваемся к Нему лицом и говорим Ему слова, в которых мы говорим: Иисус, будь моим Господом и будь моим Спасителем. И мы провозглашаем Ему свое смирение и покаяние. В этот момент Христос протягивает к нам руку окровавленную. И когда мы протягиваем свое сердце, свои руки к Нему, в этот момент что-то происходит. Мы становимся одним вместе с Ним навеки, навсегда, в кровном завете, который скреплен Его драгоценной кровью. Здесь так много символов, здесь так много пророческих образов, которые указывают на Христа, на то, что произошло на Голгофском кресте. Один человек так и оказался спиной к Господу и ушел в мрак ада, навсегда отлученный от Бога, в своей агонии, в своей ярости, в своем гневе, в своем разочаровании, в своем каком-то ропоте, критике. А второй в смирении повернулся к Спасителю со словами: помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое. Сердце полное смирение. Что такое покаяние? Покаяние – это сердце, полное смирение, которое обращается к Спасителю, обращается к Иисусу в полной капитуляции, в полной сдаче. Знаешь, когда ты сдаешься перед Ним: Господь, вот я, со всеми своими недостатками, со всеми своими слабостями, со всем, что есть в моей жизни, я не могу сам. Господь понимает это. Поэтому вместо тебя он пошел на крест. Поэтому Господь понимал, что Авраам сам по себе не способен выдержать бремя этого завета. Поэтому он сам сошел в этом облаке и в этом пламени огня и заключил завет, вечный завет, скрепленный кровью, который сегодня скреплен кровью Иисуса Христа. Аллилуйя. Все, что нам нужно сделать, это принять этот дар в смирении и покаянии, как сделал этот разбойник, который висел на кресте покаяния. Аллилуйя. Пасха – это время, когда мы вспоминаем, что Иисус умер на кресте, и Иисус также воскрес из мертвых навсегда. Он живой. Прямо сейчас, с протянутыми руками, с которых стекает кровь, кровь искупления. И каждый, кто протянет свою руку ему, его кровь, если можно так сказать, смешается с твоей кровью. И ты станешь новым человеком во Христе Иисусе. Древнее пройдет, все станет новое. Простота Евангелия и в то же самое мощь и сила Евангелия, которая может изменить жизнь любого человека, независимо от происхождения, независимо от жизни, которую ты прожил, независимо от того, что ты наделал в своей жизни. Его крови достаточно, чтобы омыть себя и очистить от любого греха. Вопрос, что есть сегодня в нашем сердце? Аминь. Сердце полное покаяния. Поэтому, что мы сделаем по поводу Христа, который висел посередине? Один, он отверг его, а другой принял его. К сожалению, сегодня людям больше нравится носить крестик, чем послание об этом кресте. Потому что крест – это неудобно. Потому что крест – это больно. Потому что крест – это полное посвящение. Дорогой Господь, я благодарю Тебя. Благодарю Тебя за Твою жизнь, за Твою смерть и за Твое воскресение. Я благодарю Тебя, Господь, что Ты есть центр Пасхи. Ты есть сама эта Пасха, Господь, вкушая которую, Господь, мы вкушаем жизнь, мы вкушаем Твою свободу, мы вкушаем, Господь, Твою радость, то спасение, которое Ты даровал нам. Иисус, Ты живой сегодня. И это настолько простое откровение, но оно настолько мощное, настолько сильное, то, что ты слышишь нас, то, что ты не просто видишь нас, не только слышишь нас, но ты живой сегодня, чтобы действовать в жизни каждого из нас. Мы благодарны тебе, Господь, что наши имена сегодня записаны в книге жизни. Мы благодарны тебе сегодня, Господь, что сегодня у нас есть не просто какая-то пустая надежда, но твердое упование и твердая уверенность, что мы перешли из смерти в жизнь, из проклятия в благословение, из минуса в плюс, из пустоты в наполненность, Господь, из проклятия в благословение. Боже, мы благодарны Тебе, Иисус, что Ты есть полнота, наполняющая все. Ты, Иисус, Ты есть эта Пасха сегодня. И мы сегодня хотим ее праздновать. Мы хотим праздновать Твое воскресение с чистым сердцем, омытым, очищенным Твоей кровью, Господь, без всякой закваски, без всего того, чтобы могло отделять нас от Тебя. Иисус, спасибо Тебе за эту чистоту, за эту благодать, которую Ты даровал нам, Господь, которую мы можем торжествовать сегодня в Тебе, Иисус. Слава Тебе и хвала, Господь. Благодарю Тебя, Господь.